Глава 20. Трое сидели у обочины дороги. Они поднялись, завидев мою машину, окруженную облаком ею же самой поднятой пыли. Они наблюдали за моим приближением, и вид при этом у всех троих был крайне сосредоточенный. Они искали признаков, по которым можно было бы решить, остановлюсь я, чтобы подобрать их, или нет. Автомобиль был старенький, обшарпанный, это внушало им надежду. Новая современная машина могла принадлежать только человеку богатому, на симпатию которого трудно было рассчитывать безработным. Если уж кто-то тебя подвезет, то, скорее всего, владелец ветхого дребезжащего Редвана. Но мой Редван был двухместным, и это было плохим признаком. Один я мог разрешить сомнения людей, ждавших у дороги. Я мог проехать мимо, не заметив их, мог прибавить скорость или заняться изучением спидометра, будто бы озабоченный неполадками в машине, мог даже заинтересоваться лугами по другую сторону дороги, где мирно пощипывали траву овцы. Один из трех ожидавших сразу принял решение. Он поднял скатку и вышел, улыбаясь, на самую дорогу. Я остановил машину, и в это время двое других подхватили свои скатки и котелки и тоже шагнули ко мне. «Куда путь держите?» — спросил я того, кто подошел первым. «Куда ты, туда и мой приятель?» — ответил он, швыряя скатку в открытый багажник, где на добавочном сиденье лежали мои вещи. Это было в 200 километрах от Мельбурна. Я ехал в Квинсленд не только потому, что надвигалась зима, а там теплее. Дело в том, что мне становилось все более мучительно искать работу в Мельбурне. Я просто не в силах был больше сидеть в нетопленной комнате, лихорадочно просматривать в газетах объявления о работе или толкаться на углах улиц среди людей, находившихся в еще более бедственном положении, чем я. Еще до банкротства модной обуви я начал писать фельетоны. Я сочинял по одному в неделю, печатал их под копирку и рассылал в наиболее популярные газеты крупных городов разных штатов, в надежде, что какой-нибудь редактор рано или поздно что-нибудь донапечатает. Нужно было быть терпеливым рыбаком, чтобы снова и снова забрасывать удочку с наживкой в пруд, полный сытой рыбы. Несколько месяцев никто не откликался. Потом мои фельетоны стали появляться то в одной газете, то в другой. И в конце концов у меня появилась уверенность, что хоть раз в неделю какой-нибудь из моих фельетонов увидит свет. Платили мне по фунту за фельетон. Таким образом, после закрытия модной обуви у меня образовался небольшой постоянный заработок. Вот при каких обстоятельствах я покинул Мельбурн и покатил в своей машине по дорогам, по которым сотни безработных двигались пешком на север. Когда кончались деньги, я делал привал и писал очередной фельетон. Я всегда находил общий язык с деревенскими жителями, и это давало мне уверенность, что голодным я не останусь. Я уже целую неделю был в пути к тому времени, когда подобрал эту троицу обочины дороги. После того, как я покинул Мельбурн, мне не раз приходилось подвозить людей. Но я впервые вез в своей машине трех пассажиров сразу. У парня, встретившего меня улыбкой, было лицо насмешливого гнома и тонкая шея с большим кадыком. Это был гибкий, худой, крепкий малый, с походкой кавалериста. На нем были сапоги для верховой езды, головки которых заметно отошли от подошв, и бриджи со шнуровкой на икрах, только шнурков сейчас не было, и пустые отверстия для них расползлись и превратились в зияющие дыры. Бриджи были подпоясаны плетеным поясом из кожи кенгуру. Выленившая синяя рубашка дополняла его наряд. Шляпы на его голове не было, как не было и носков на ногах. Спутники его были, каждый по-своему, на него не похожи. «Добрый день», — коротко сказал один из них, бросив на меня быстрый проницательный взгляд. Этого взгляда ему, видимо, было достаточно, чтобы определить, что я собой представляю. Он был мрачноватый, коренастый человек с толстыми небритыми щеками и маленькими, глубоко запавшими глазами. На нем был коричневый костюм в белую полоску и совершенно пропыленные брюки. Встав с земли, он не сделал ни малейшей попытки отряхнуть пыль. Рубашка без воротничка была пропитана рыжеватой пылью, которая клубами носится по дорогам центральных районов. Ботинки совершенно сливались с землей, на которой он стоял. Последний из этой троицы, по-видимому, немало поскитался по свету. У него были уверенные развязные манеры и голос конферансье из бродячего цирка. «Как поживаешь, приятель?» — спросил он тоном хозяина балагана, вышедшего продавать билеты. «Если не ошибаюсь, этот автобус идет в солнечный Квинсленд, штат обетованный». «Так точно», — ответил я тем же тоном. «Пожалуйста, проходите, билеты продаются у входа». «Ты, я вижу, из нашей братьи?» — спросил он, забравшись на сиденье рядом со мной. «Нет, я один из тех простачков, без которых такие, как вы, совсем пропали бы». Коренастый сел рядом с конферансье. Улыбавшийся парень устроился на скатках и ящиках, нагроможденных в багажнике. «Когда вы проехали несколько миль, я счел нужным предупредить своих пассажиров, что проезжаю каждый день лишь небольшое расстояние, приходится беречь бензин. В 4 часа я сделаю привал на ночь. Если захотите ехать дальше, придется вам, ребята, поискать другую попутную машину». «На сегодня у меня никаких свиданий не назначено», — сказал малый с голосом в конферансье. «Мы тебя не покинем». Впоследствии я узнал, что на дорогах Австралии он был известен под кличкой «Гарри Балаганщик». Парень в бриджах, сидевший сзади, работал у него в труппе, пока она не лопнула, и считался одним из лучших цирковых наездников. Наездника называли «Тощий из Дагбо», в отличие от многих других тощих, заполонивших дороги. В те времена бродяги часто прибавляли к своему прозвищу название города, в котором родились. В беседе с ними эта часть титула опускалась, но, говоря о них за глаза, их город обыкновенно упоминали, чтобы точнее установить личность. Люди, шатавшиеся по дорогам, называли себя хобо. Фермеры и городской люд называли их просто бродягами. Постепенно кличку хобо стали относить к бродягам определенного типа, в отличие от бродяг, именующихся китоловами. Хобо смотрели на китоловов сверху вниз, потому что имели обыкновение проезжать часть пути в товарных вагонах и уделяли внимание своей внешности. В прошлом китоловами называли бродяг, которые курсировали взад-вперед по берегу реки Марамбиджи, питаясь подачками на прибрежных фермах. Теперь звание китолов получали бродяги, которые передвигались из города в город пешком и избегали ездить на поезде зайцем. Обычно это были люди пожилые, которым такие подвиги были уже не под силу, либо те, кому не улыбалась встреча с поездными сыщиками или железнодорожными полицейскими, устраивавшими засады на товарных станциях. Коренастый малый по кличке Чернявый, сидевший впереди, вместе со мной и Гарри, был как раз таким китоловым. По его словам, он уже 3 года бродил по Австралии из города в город. Он знал наизусть все места, где безработные могли найти ночлег, и все заслуживающие внимания уголки для привала. Под вечер он показал мне дорогу, ведущую к мосту вдоль поросшего травой берега реки. Здесь под мостом было местечко, защищенное с одной стороны кирпичной стеной, опорой моста. Стена эта была сплошь испещрена характерными надписями и именами бродяг, которые когда-то здесь проходили. «Снежок, я шагаю в Таунсвиль. Встреть меня там. Рыжая Грета. Пекарь в Бандавилоке, сукин сын. У мясника можно разжиться горстью требухи. Полиция дает сроку 3 дня, чтобы убраться. Работа в Иннисфейле, ремонт дороги под дождем, льет не переставая». На земле виднели следы многочисленных костров. Это было довольно уютное место. Тишина нарушалась только шумом машин, проносившихся над головой. Кое-где по мосту проезжал тяжелый грузовик. Пыль и гравий обильно сыпались на головы сидевших внизу людей. Впрочем, бродяги, привыкшие мириться с худшим, не обращали никакого внимания на это мелкое неудобство. Чернявый разжег костер из сучьев и веток, которые набрали на берегу среди эвкалиптов, Гарри и Тощи. «Есть у тебя жратва? Или придется занимать в городе?» — спросил меня Чернявый тоном следователя, который уверен, что допрашиваемый будет всячески изворачиваться. «В машине ящик с едой», — сказал я. «Принеси его и поставь поближе к костру. Сосиск хватит на всех, есть и хлеб. Захвати заодно и сковородку, завернутую в газету. Чернявый пошел к машине, вернулся с ящиком и сковородкой и поставил все это передо мной. В ящике из оцинкованного железа с отверстиями для циркуляции воздуха лежали хлеб, масло, чай, сахар, перец и соль, две банки мясных консервов и 4 фунта сосисок в промасленной бумаге. На дне ящика были 3 эмалированные тарелки, несколько ножей, вилок и ложек. Я поставил на огонь сковородку и заполнил ее сосисками. Тощий и Гарри наполнили водой из речки 2 закопченных котелка и пристроили их рядом со сковородкой. Когда вода закипела, грязная пена, в которой плавали обрывки эвкалиптовых листьев, какие-то веточки и всякие водяные насекомые, стала с шипением переливаться на угли. Чернявый палочкой убрал все это с поверхности воды и бросил в каждый котелок заварку, заимствованную из моего ящика. «Чай будет отменный», — сказал Тощий. «Что может быть лучше крепкого чая?» Гарри нарезал хлеб, намазал его маслом, мы уселись вокруг костра и принялись за еду. Горячий жир сосисок обжигал пальцы, приходилось класть их между 2 ломтями хлеба. «В первый раз за 3 дня ем мясо», — сказал Тощий, потянувшись за 2-й сосиской. «На дороге легко можно добыть черствый хлеб, но я еще ни разу не видел, чтобы фермерша протянула тебе мясо». «Всегда можно убить овцу», — веско заметил Чернявый. «Да, как же, пойди поймай эту тварь», — возразил Тощий. «Надо загнать ее в угол и...» — пояснил Чернявый. «Так, а что делает владелец овец, пока ты гоняешься за овцой по его загону?» — осведомился Тощий. «Спит». «Лично я убежден», — вмешался Гарри, — «что хозяева никогда не спят. Это закон природы. Однажды, это было много лет назад, я лез в окно к девушке в 3 часа ночи. Мы заранее обо всем договорились. Она оставила окошко открытым. Не успел я слезть с подоконника на пол, как ее старик уже был тут как тут. До сих пор слышу его шаги по коридору». «И как же ты смылся?» — заинтересовался Тощий. «Через то же окно. Птичка выпорхнул». «Старики вообще чутко спят», — продолжал он. «Чуть постареешь, сон уже не такой крепкий, как у мальчишки. Заботы уснуть не дают. В дороге, например, на пустой желудок не очень-то спится. Но сегодня... сегодня, черт возьми, я храпану. Слушай», — обратился он уже деловым тоном к Тощему, «завтра денемся пораньше. Банда вилок всего в миле отсюда. Я беру на себя мясников и пекарей. Ты пойдешь по домам». Гарри повернулся ко мне. «А ты что завтра будешь делать? Куда держишь путь?» «Пару дней побуду здесь. Сестра обещала переслать письма, которые придут на мое имя в этот город. Придется подождать». «Как у тебя вообще с деньгами?» — заинтересовался Чернявый, враждебно и подозрительно оглядывая меня. «У меня всего-навсего 30 шиллингов», — ответил я. «Продержусь как-нибудь, пока не получу по почте еще 2 фунта». «Эх ты! На иждивении сестры живешь!» — бросил Чернявый. Я уловил в его голосе презрение. «Ничего подобного», — возмутился я. «Сосиски, которые вы только что съели, куплены на деньги, которые я сам заработал. Сосиск, между прочим, еще осталось. Хватит вам на сытный завтрак». Чернявый не ответил и хмуро уставился в огонь. Он так и не двинулся с места, когда Тощий и Гарри стали укладываться спать. Они завернулись в серое одеяло, подложили под голову сумки, набив их предварительно сухой травой, и растянулись близ костра. Я достал из машины свой спальный мешок, снял ботинки и, не раздеваясь, полез в него. Некоторое время я сидел в натянутом до пояса мешке и курил, раздумывая о молчаливом человеке, бодрствующем по другую сторону костра. Какие мрачные мысли бродят в голове этого чернявого? Я побаивался его. Он ненавидел людей, которым, по его мнению, жилось лучше, чем ему. Конечно, он считал их врагами. На протяжении многих лет он, верно, постоянно сталкивался с самодовольными, обеспеченными людьми, которые обращались с ним презрительно, грубо и несправедливо. У меня была машина, у меня была сестра, посылавшая мне деньги, которые я, очевидно, не заработал. В лице моем он не видел следов отчаяния и голода. Я бросил окурок в огонь и вынул бумажник. «Послушай», — сказал я, — «вот мой бумажник. Хочешь взглянуть, что в нем?» Чернявый посмотрел на бумажник, потом на меня. Посмотрел не испытующе, но достаточно враждебно. Он не ответил, но я понял, какой ответ вертелся у него на языке. Игра пошла в открытую. Мой страх перед ним исчез. «Хорошо, я сам покажу тебе, что в нем лежит», — сказал я. Я вынул из бумажника документы и две ассигнации. «Вот 30 шиллингов, о которых я тебе говорил». Я показал ему деньги. «Теперь погляди, что в карманах». Я вывернул карманы и подсчитал монеты. 8 шиллингов и 11 пенсов. Это все. «Вот ключ от машины». Я показал ключ. «Бумажник, ключ и мелочь я положу вот здесь, около палки». Он посмотрел на все это, и циничная улыбка мелькнула на его лице. «Если ты решишь смыться ночью, — продолжал я, — знай, что тут все. Не трогай только меня. Не люблю, когда мне делают больно. И запомни еще одно. В полицию я не побегу, не имею такой привычки. А сейчас я ложусь спать». Я залез с головой в спальный мешок и улегся. Уже засыпая, я видел, что Чернявый все сидит у костра.